Я рад, дорогие друзья, дорогая молодежь, вместе с вами быть на этом радостном общении. И Господь позволил преодолеть около 10 тысяч километров, чтобы быть в этом общении с Хабаровского края вот до этого места. Это примерно расстояние. Братья попросили немножко рассказать в форме знакомства. Зовут меня Юрий. Обратился я к Богу в 80-е годы, это был 83-й год, время, когда правление в стране было... Братья, кто после? Андропов, да, вот как раз Андропов был. Это было трудное время, но я обратился не в церкви нашего братства. Господь показал мне, что я грешник, и что спасение в личности Иисуса Христа я могу только получить. Но так как я не имел никакого общения, в той местности, где я жил, верующих не было, сам я в семье неверующих, я посчитал, что так как православие является основной религией у нас в стране, что я должен быть православным. И у меня в сердце было такое намерение не просто числиться прихожанином, но поступить в духовную семинарию, закончить ее и посвятить свою жизнь служению Богу. Ну, так как я понимал, так у меня это решение. Но этим планом осуществиться не было суждено. Господь рассудил по-другому. Я встретился с братьями, одним из которых был служитель Совета Церквей Германюк Степан Григорьевич, которые много свидетельствовали мне и из Священного Писания, рассказывали о пути братства, о страданиях, которые переносит братство, и у меня в сердце появилось такое желание пойти именно этим путем. Я понял, что это истина, что Господь имеет желание и меня видит на этих путях. И я так принял такое решение пойти также этим путем. В 87-м году я заключил завет с Господом, и у меня такое было желание с самого начала – трудиться для Бога, ну, как я понимал в церкви, что мне поручали, это и участие словом, другие служения, которые поручали в церкви, старался не отказываться, а выполнять то, что поручали, понимая, что в этом есть воля Божия. В 89-м году Степан Григорьевич переехал на Дальний Восток, и у меня тоже возникло в сердце такой вопрос – а если Господь меня призовет в этих отдаленных краях совершать служение, готов ли я или нет? И вначале мне было трудно с этим согласиться, но Господь продолжал трудиться в моем сердце, и до того времени, пока я не смог ответить утвердительно, если Богу будет угодно, чтобы я там совершал служение, значит, я готов. После того, когда такая уверенность в моем сердце возникла, я написал письмо и, получив приглашение, поехал на Дальний Восток. Это был 91-й год. С 93-го года уже вместе с помощницей, с женой, мы имели возможность совершать служение на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. В поселок Ванино, портовый поселок Ванино, я приехал на несколько дней вместе со Степаном Григорьевичем. Там были проблемы у сестры, которая была ответственной. Кроме нее, еще ее дочь была членом церкви, и несколько человек еще собиралось, чтобы слушать Слово Божие. У нее были семейные проблемы. Она просила, чтобы кто-то из братьев хотя бы на 10 дней могли приехать, чтобы там совершать служение. Мы приехали со Степаном Григорьевичем, и он мне сказал: «Останься здесь дней на 10, ну а потом дальше уже... ну, как тебе Господь положит на сердце, где совершать служение, там уже будем дальше решать». Ну, оставшись на 10 дней, я совершаю служение в этом поселке до сегодняшнего дня. Так Господь положил на сердце, что там есть нужда, что там есть души, ищущие Бога, желающие слышать Слово Господне. И я так подумал, где мне еще искать, если здесь есть эта нужда. Принял служение пресвитерское в 95-м году, был рукоположен на пресвитерское служение. На сегодняшний день в поселке Ванино церковь возросла до 62 человек. 62 – это на сегодняшний день. Ну, так вот, вкратце, в форме знакомства. Желание сердца моего прочитать слово Священного Писания, тему этого общения. Я буду читать из 3 главы послания к евреям, 7 и 8 стихи. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне?» И 10 стих. Так, нет, вернее, 13 стих я прочитаю. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья, у меня такая мысль и желание как раз говорить об ожесточенном сердце. Что это за состояние? И почему Господь через Священное Писание предупреждает, чтобы мы не оказались в этом состоянии? Брат, проповедующий передо мной, сказал о том, что в этом мире много людей с ожесточенным сердцем. Я рассуждал, что это за состояние. Но сердце, я так понимаю, это прежде всего внутренний стержень, который определяет личность человека. Это то, что говорит о том, что есть человек на самом деле. Это сердце. Христос как-то говорил, что из сердца человеческого все исходит, и все худое исходит также из сердца человеческого, и злые помыслы, и хуления, и другие грехи. То есть вот что определяет личность или сущность человека. Это то, что исходит из сердца человеческого, или доброе, или злое. Человек с ожесточенным сердцем – это человек, который противится Богу, поступает вопреки Его воле и вопреки Его слову. Это так, в рассуждениях я сделал такое определение. Это человек с ожесточенным сердцем. Ну и как мы уже говорили, в этом мире много людей с ожесточенным сердцем. Люди, которые противятся Богу, Его воле, которые не принимают Его слова, отвергают Его. Таких людей очень много. И совершая служение среди неверующих людей, мы очень часто с такими людьми встречаемся. Однажды я зашел в молитвенный дом. Это не было время богослужения, но часто, проходя мимо молитвенного дома, я захожу туда, чтобы посмотреть, как проходит дежурство. Вот, может быть, есть какие-то вопросы. Ко мне подошла сестра, которая там была дежурная в это время, и говорит: «Тебя ждет один человек. Он желает поговорить со служителем». Я зашел в помещение, смотрю, сидит молодой человек, лет около 30 примерно. Ну, на взгляд, лет около 30. И он говорит: «Я желаю поговорить с вами лично». «Вы служитель?» Я говорю: «Да». «Я желаю поговорить с вами лично». «Ну, хорошо». Сестра вышла, и он говорит: «У меня большая проблема, и я хочу, чтобы вы мне помогли». «Хорошо, какая проблема?» «Дело в том, что я убил 38 человек. И эти люди сейчас меня преследуют. Я не могу спокойно спать, я не могу себя чувствовать спокойно. Эти люди меня преследуют». И так он немножко начал рассказывать о себе. Оказалось, что это человек, который в спецслужбах работает, и в различных странах он, значит, выполнял такую миссию, задание спецслужб, был и в Африке, и в других горячих точках. И говорит: «Ради сохранения своей жизни мне приходилось убивать не только противников, но мне приходилось убивать и своих сотрудников». И рассказывал некоторые примеры из своей жизни. «Ради сохранения своей жизни бывало такое, что я на смерть предавал даже сотрудников. А по-другому говорить я не мог. У меня стоял выбор: или самому погибнуть, или вместо меня погибнет другой. И я выбирал, говорит, я выбирал другое. Те умирали по моей вине, а я оставался жив. И теперь, говорит, все эти люди, они меня преследуют и не дают мне покоя. А теперь, говорит, я немножко времени был ну, так, свободный, а теперь меня вызывают в военкомат и опять посылают еще в одну горячую точку. Но я, говорит, не хочу, я устал. Помоги мне. Я говорю, знаешь, тебе никто не может помочь. Тебе может помочь только Господь. Ты к Нему обратись. Ты Ему скажи о своей нужде, и Он поможет. Он и пришел для того, чтобы помогать тем, которые истомились душою. Он говорит, нет, Бог мне не поможет. Богу я такой не нужен. Я столько согрешил против Бога, что Он отвернулся от меня. Ты мне помоги. Я говорю, я не могу помочь, я человек. Может помочь только Господь. Я тебе могу только указать на Господа, на того, который помогает и который освобождает человека. Я говорю, сейчас единственное, что могу сделать, это только помолиться за тебя. Ты не против? Он говорит, нет, не против. Мы встали на ноги, я закрыл глаза и помолился об этой бедной душе. Когда я открыл глаза, я увидел человека, в глазах которого стояли слезы. И он говорит, как? Ты святой человек, и за меня такого грешника помолился? Я опять ему сказал о Боге, к которому ему нужно обратиться. Но для него трудно было это слово. Он хотел, чтобы ему человек помочь, а то, что ему может помочь Господь, который ради этого и пришел на эту землю, ему трудно это было вместить. Человек, который в свое время занял эту позицию и так ожесточил сердце свое, он других предавал на смерть, лишь бы самому остаться живым. Ему трудно было принять это слово. Он развернулся и ушел. Я ему сказал вдогонку, что буду молиться о нем, чтобы все-таки Господь достиг его сердца. Но больше я его не видел. Человек с ожесточенным сердцем. В мире много таких. Читая Священное Писание, мы можем тоже увидеть примеры людей, которые ожесточали сердце свое. Во время выхода народа израильского из Египта таким был фараон, у которого было свое отношение к Богу, у которого было свое понимание, у которого была своя позиция, которой изменять он не хотел. И сколько нужно было Моисею обращаться и показывать проявление руки Божией для того, чтобы этот человек в конце все-таки не по своей воле, но по принуждению Господнему отпустил народ израильский. А до этого момента он сердце свое ожесточал. И Священное Писание и раз, и второй раз подтверждает это состояние фараона. Но изменилось ли что-нибудь после того, когда народ израильский вышел из Египта? Что-нибудь произошло, перемена произошла в сердце фараона? Нет, он свои позиции не поменял. Несмотря на то, что явно видел руку Божию, собирает войско и в погоню за израильтянами. Господь и здесь показал руку свою. И фараон, и все войско его погибли под водами Черного моря. Но, дорогие друзья, это люди этого мира. Это люди, не знающие Бога или не желающие знать Его. Мы можем сделать такое заключение, что да, это еще можно в какой-то мере понять. Но слово, которое мы прочитали, оно относится не к людям этого мира, не к тем, которые Бога не познали. Оно обращено к нам. И Господь нам говорит, не ожесточите сердце. Каким образом мы можем ожесточить сердце? Прежде всего тогда, когда, имея познание о Боге, имея познание воли Его, мы противимся этой воле. Стих 12, здесь так записано. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вот в чем может быть проблема. Проявляя лукавство или неверность по отношению к Богу, мы можем оказаться в таком состоянии. В одном поселке мы совершали служение. Трудно сейчас даже понять, как Господь положил нам на сердце именно в этом поселке совершать служение. Обычно мы совершали служение в тех поселках, где имели уже знакомство с какими-то людьми. Знакомились или лично, или кто-то из верующих знал. Мы с ними связывались, и, заручившись тем, что они не против, чтобы мы приехали, приезжали в эти поселки. У нас уже было где остановиться, и совершали там служение. Почему мы так делали? Потому что у нас поезд по железнодорожной ветке уходит только в ночь. И в эти поселки мы приезжаем глубокой ночью. И, естественно, нужно где-то остановиться. И вот на очередном братском общении, рассуждая, где еще нужно совершать служение, было внесено предложение совершить служение в поселке, где еще ни разу мы не были, это поселок Тулучи, и там никого из верующих в этом поселке не было. Кто поедет в этот поселок? Ехать нужно в ночь. Братья молчат. Я сказал, я поеду. Но если кто-то еще желает со мной поехать, чтобы вдвоем, вот, если кто-то желает, ну, пусть тоже скажет. Еще один брат отозвался. И так вдвоем мы решили туда поехать. В поезде, когда узнали, куда мы едем, сказали, вы что, в этот поселок едете? А к кому вы едете? Кого вы там знаете? Мы говорим, мы никого не знаем. Как, вы никого не знаете, вы туда едете? А вы знаете, что это за поселок и что там за люди? Это же бандитский поселок. И рассказывают нам случаи, которые в этом поселке происходят. Тот вернулся из леса, получил деньги, его убили, в речке его нашли мертвым. Того зарезали, того ограбили. Там еще некоторые истории порассказывали. И говорят, вы не боитесь, что если узнают, что чужие люди сюда приехали, что с вами может быть что-то подобное? Я брату говорю, ну что, брат, как твои мысли? Едем или, может быть, на следующей станции сходим и возвращаемся обратно? Он говорит, так задумался немножко, а потом говорит, едем. Я говорю, знаешь, брат, у меня тоже так на сердце. Если бы даже ты отказался, я бы, наверное, один поехал. У меня тоже на сердце все-таки в этот поселок ехать. Приехали мы туда, остановились. Господь все усмотрел, не буду рассказывать подробностей. Все усмотрел, видно, была явно рука Божия. Стали среди этих людей свидетельствовать, приглашать их на служение, которое мы определили через несколько дней. И в назначенное время провели служение. К большому удивлению, собралось довольное количество людей. Около 70 человек мы насчитали. Или в этот день, или в следующее общение, сейчас точно не помню, покаялся один мужчина. Вышел вперед и со слезами обратился к Богу. Я обратил на него внимание во время служения. Когда мы пели христианские гимны, он тоже пел. Но я вначале не придал этому особого значения. Почему? Потому что иногда бывает, когда у кого-то из неверующих появляется расположение к христианскому пению, они даже не знают слов и мелодий, а губами шевелят, ну, как бы подпевают верующим. Ну, так я подумал, наверное, и он. После общения он подходит к нам, такой радостный, довольный, и говорит, спрашивает у нас, а вы, говорит, знаете еще такое пение? Ой, я грешник бедный. Мы удивились. Да, говорим, знаем. Спойте. Мы спели этот гимн. Потом он еще один гимн попросил спеть. Мы тоже спели. А потом спрашиваем, а кто же вы такой? И он рассказывает. В Приморье, в доме моего отца, проходили богослужения. И когда я подрос, были у нас, говорит, трудности, приходила милиция, разгоняли эти общения, угрожали. Впоследствии отца его арестовали. И он даже не знает судьбы своего отца, он больше его не видел. И говорит, когда я подрос в молодежном возрасте, я принял такое решение свою жизнь устраивать лично. Я не захотел пойти тем путем, который пошел мой отец, путем страданий, путем лишений. Я подумал, что я и без Бога смогу свою жизнь хорошо устроить. И я ушел из дома, из родительского дома, уехал с этой местности и стал устраивать свою жизнь. И жизнь моя не устроилась. В этот момент, когда мы его встретились, это был человек, который был порабощен пьянством. В семье его не было устройства, дети его не понимали. Жена в очень таком большом переживании была за своего мужа, потому что, когда выпивка, приходят к нему друзья, собутыльники, она на смене, из дома могут все повыносить, она приходит домой, а там многого уже и нет. И вот теперь он покаялся. Конечно, мы обрадовались и Бога благодарили. Но знаете, грех настолько этого человека поработил, что выбраться из этих пут он не смог. Через некоторое время опять падение. Неудобно было ему смотреть в лицо братьям и сестрам, которые приезжали впоследствии. И однажды мы заходим в его дом. Он сидит такой разочарованный, в тяжелом таком состоянии. Мы поем, мы читаем Слово Божие. Потом один из братьев молодежи подходит к нему, так положил ему руку на плечо и говорит: «Дядь Витя, когда ты всем сердцем обратишься к Богу? Когда ты свою жизнь отдашь Ему? Ведь ты с детства знаешь о Боге, о Слове Его, и отец у тебя, или служитель, или ответственный, но пошел этим путем. А когда же ты придешь к Богу?» Он так заплакал горько и говорит: «Неужели я потерянный человек? Неужели я никогда не смогу покаяться?» Мы уехали. А через некоторое время мы услышали, что дядь Витя ушел в вечность. Наступило время в юности, когда он ожесточил сердце свое и принял такое решение жизнь устраивать самостоятельно. Он считал, что он сможет счастливо свою жизнь устроить. А в конце жизни он понял, что он бедный и несчастный человек. И трудно было ему что-то исправить. Я не знаю, как он уходил в вечность. Смог ли он раскаяться? Услышал ли Господь, может быть, молитвы родителей и отца? А может быть, и нет. Не знаю. Но как печально, когда человек избирает свои пути. В 13 стихе мы читаем: «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Следующее я вижу, что может послужить ожесточением сердца – это обольщение грехом. Сегодня, дорогие друзья, этот мир, враг нашей души, со всех сторон предлагает нам нечто греховное, если не одно, то другое, и обольщает, и показывает, что это именно то, что тебе нужно, но это грех. И мы имеем это понимание, имеем это понимание. Но как мы относимся к греху? Или отвергаем его и имеем желание идти путем чистоты и святости, или, может быть, где-то заигрываем, это может привести к серьезным последствиям. У нас в Уссурийске было молодежное общение. У нас на молодежное общение собирается с трех регионов. Это Приморский край, Хабаровский и Амурская область. Примерно около 300 человек, 250-300 человек. И это считается большое общение. И вот на одном из общений, которое проходило в Приморье, был призыв. И мне запомнилось одно покаяние. Вышла сестричка молоденькая. Еще только прозвучал призыв, она со слезами выбежала вперед и плакала. И конкретно перечисляя грехи, говорит: «Господи, прости меня и помилуй. Дьявол меня обокрал. Мир этот меня обокрал. Обольстив свое время грехом, я посчитала, что смогу что-то лучше получить. и ушла из церкви, ушла в мир. А теперь, через некоторое время, оставленная, никому не нужная, брошенная, с разбитым сердцем, она приходит опять к Богу и говорит: «Господи, если еще есть милость Твоя ко мне, прости меня». И смотря на эту душу, все мы плакали. И молодежь плакала, и служители плакали. Произошло в свое время ожесточение. Она сказала: «Мне не нужен Господь, я не желаю исполнять волю Его», отвергла Его слово, захотела самостоятельно эту жизнь устроить. Какие печальные последствия! Не думайте, дорогая молодежь, что мир сможет вам что-то лучшее предложить, хотя он сулит это и разными красками блещет, привлекая ваше внимание. Он обманет, и враг обворует. Это будет результат такого выбора. Так говорит Священное Писание: наставляйте друг друга, чтобы никто из вас не ожесточился грехом. Иногда бывает среди молодежи по-другому. У кого-то появилось какое-то влечение греховное, и он другого пытается тоже как бы за компанию этим увлечь. Но Священное Писание говорит: нет, наставляйте друг друга в истине Божией, в Слове Божьем. Побуждайте друг друга ходить путями Господними, чтобы не произошло этого ожесточения. Если у кого-то уже произошел какой-то сбой или какой-то уклон в эту сторону, чтобы он, задумавшись, все-таки мог остановиться. Но еще может быть ожесточение, когда человек отвергает волю Божию непосредственно к нему. Я нахожу пример в Священном Писании, пример богатого юноши. Это был человек, который свидетельствовал о себе, что он заповеди Господни сохранил от юности своей. И написано, что и Христос полюбил его. Это был человек, который не лукавил, но говорил, что действительно так. Но когда слово Иисуса Христа прозвучало лично к нему, ему трудно было оставить свои привычки. Ему трудно было оставить то, к чему у него было уже расположение или влечение, и он отошел от Христа с печалью. И Христос впоследствии сказал: трудно такому войти в Царство Божие. Не будем, дорогие друзья, создавать для себя трудности. Пусть Господь благословит, чтобы это общение послужило для нас таким поощрением искать воли Божией, быть покорными Слову Его, ходить путями Божьими и жизнь Его, и жизнь свою посвятить Ему. Стих 14 я еще прочитаю. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Пусть Господь благословит, чтобы до конца, до дня пришествия нашего Господа, мы сохранили эту жизнь. А тот, кто еще не отдал свое сердце Богу, пусть Господь благословит, чтобы ваши сердца были внимательны к действию Духа Святого, и чтобы на этом большом радостном общении вы смогли бы примириться с Богом. Пусть Господь и в этом благословит вас. Аминь.